Свежее утро на радио «Спутник».
По-прежнему Елена Глещинская и Кирилл Бакиев у микрофона. Елена, здравствуй.
Привет.
И мы продолжаем говорить об экологии и об экологической стратегии Европейского Союза до 2050 года. Это амбициозная стратегия. Среди прочего, предполагает, что через 30 лет европейский транспорт станет углеродно-нейтральным, а возобновляемые источники энергии – приоритетными. При этом европейские власти уже делают ставку на электрокары и беспилотные автомобили. Для них создается инфраструктура, а население всяческими субсидиями стимулирует пересаживаться на экомобили. Вот будет ли все это работать и все-таки удастся ли европейцам стать зеленым континентом?
Вот ты знаешь, мы сегодня об этом говорили и как-то говорили об этом о каком-то будущем. Ближайшем,
уже
не ближайшем.
Настоящем, на самом-то деле.
Настоящем, я не знаю. Но вот я, да, хочу жить, допустим, в климатически нейтральном зеленом городе. Что я должна вот сегодня сделать?
А вот давай мы в этом попробуем разобраться с экспертом в области формирования городской среды и координатором социоэкологических проектов и биологом Александр Водяник. С нами на связи. Александр Рифатович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Александр Рифатович, а вот правда, а вот что надо сделать, чтобы быть климатически нейтральным городом, транспортом, ну и прочее?
Ну, вообще-то предстоит сделать достаточно многое. Но обычно европейцы давно уже этим занимаются, сравнительно давно. Они уже отработали определенную методику, скажем так. В начале всего этого процесса идет работа с озеленением города. То, что у нас подразумевается под посадкой деревьев, кустарников и бла-бла. Но
у нас это очень даже развито. Мы там сколько миллионов сажаем в год.
Но это сейчас.
Не совсем так, понимаете, потому что там сажается по специальной схеме, исходя из лозунга «Нужному дереву нужное место». То есть специальные системы разрабатываются. У нас это было очень давно, скажем так, в 50-60-х годах. Но вторым этапом идет разработка экологического транспорта, энергосбережения и так далее. То есть достаточно большой комплекс вопросов, которые, в общем-то, соответствуют статусу города. В том числе и та же самая борьба, скажем, как у нас сейчас называется, борьба с мусором, скажем так. Вот таким образом. То есть, и причем эта программа самые такие, ну, одни из самых долгосрочных, как по классификации Минстроя считается 10+, то есть минимум 10 лет. Угу. Вот такие истории.
Ну, последние 10 лет, вы как считаете, в Москве мы продвинулись, допустим, в Москве мы продвинулись к этому или нет?
А вы знаете, самое интересное, что в Москве нет критериев, которые соответствуют зеленому городу. То есть высаживается количество деревьев, а не отслеживается, не мониторится эффект от того, что высажено столько деревьев или меньше, или больше. Что они принесли к городу? Угу. Стал ли чище город? Стал ли чище воздух в городе, самое главное? Ну и так далее. В Евросоюзе по критериям зеленого города соответствует порядка 180 показателей. Угу. Вот когда в Москве будет работать 180 показателей, мы посмотрим. Тогда мы можем сказать, зеленая Москва или не зеленая, или просто прикидывается.
Просто прикидывается.
Слушайте, Александр Рифатович, вот возвращаясь к паркам и зеленым насаждениям, я где-то наткнулся на такую идею, как то есть некие компании, которые сооружают лес в городе, то есть именно лес как систему. То есть это не вот парки с дорожками, там вот этими высланными газонами, деревцами невысокими, а это вот прямо лес, где есть там свои жуки, пауки и разнообразие вот именно деревьев, насаждений и прочего.
Понимаете, вся тут штука в том состоит, что в плане озеленения городов важно, очень важно разнообразие тех форматов, которые применяются в городе. Это очень четко, очень хорошо показал реализованные проекты в Китае в последние годы. Если раньше мы только предполагали, только планировали, что озеленение города может приносить такие или этакие, скажем так, показатели, ну, грубо говоря, рассказывали нам на словах, то Китай доказал практическую реализацию, как это происходит. И вот он, Китай, в том же самом городе Ухане, небезызвестном, скажем так, совершенно четко было показано, что естественные или, так сказать, искусственно созданные естественные леса или зеленые массивы в городах играют очень важную роль. Ну, скажем так, типа нашего, вернее, московского Лосиного острова. Они играют очень большую роль, потому что они выполняют очень большие, серьезные по масштабам так называемые экосистемные функции.
То есть, вот смотрите, Александр Рифатович, для того, чтобы, я даже не говорю о том, чтобы сделать город климатически нейтральным, но хотя бы встать на этот путь или идти по этому пути, это транспорт общественный прежде всего, это личный автотранспорт. То есть это людей надо стимулировать пересаживаться либо на гибридные автомобили, либо на электрокары. Это источники электроэнергии для города, то есть не теплоэнергостанции, либо так атомная точно. Энергия, да, и вот тому подобное.
Да. То, что называется энергетическая эффективность, скажем так.
Угу. Слушайте, ну,
само собой зеленее, потому что вами перечисленные программы, скажем так, направления, они не учитывают одного маленького момента. То, что города находятся сами по себе в некой такой, по-научному выражаясь, градосфере. То есть окружающая среда – это атмосфера, которая в основном влияет на климат города. И у нас, к сожалению, в градостроительстве климат города не учитывается вообще. А это зря. А вот в Европе на этом базируется все движение всех зеленых городов.
Это вот если выехать в какой-нибудь район новостроек, если будет ветрено, то ужас.
Тут разговор идет не о ветреной, а о том, что с помощью озеленения регулируется так называемая аэрация города. Ведь в Москве достаточно много так называемых застойных зон, где воздуха, движения воздуха вообще нет. А если нет движения воздуха, значит, все загрязняющие вещества с округи стягиваются в этот район. И получается, что у вас даже при полном безветрии вы можете получать такой букет удовольствия загрязняющих, что мало не покажется. Ну, такое, кстати, есть во многих городах.
Слушайте, скажите, пожалуйста, Александр Рифатович, а вот использование, сейчас же еще ходят споры о топливе, то есть его все пытаются как-то очищать, делать максимально экологически чистым, это все...
На газ переходить. Да, на газ.
Ну, это все, знаете, полумеры, скажем так, полумеры. Потому что если топливо горит, при горении образуется что-то. Побочные продукты.
Слушайте,
которые...
Александр, я понял, полумера, простите, у меня просто эта мысль проскочила, я сразу хочу ее задать. Слушайте, мы говорим, вот супер, электрокары, электробусы и прочее. Супер, здорово, никаких выбросов, прекрасно. Но они же на каких-то аккумуляторах работают. Если я, правда, исхожу из вот такого рода аккумуляторов, но там же есть редкоземельные металлы. Батарею-то по-хорошему, если я адекватный человек, вот я телефоном отпользовался, я должен его сдать, чтобы его разобрали на детали, чтобы батарея не попала в почву, а ее не загрязнило и тому подобное.
Да. К сожалению, у нас очень редко вспоминают такой момент, как утилизация отработанных деталей этих самых электроавтобусов, электроавтомобилей и все прочее. А их утилизация очень непростая, и тот вред, который они могут нанести на свалки, ну, скажем так, не маленький, а, наверное, даже больше, чем сейчас, в общем-то. То есть, грубо говоря, когда мы говорим о внедрении электроавтомобилей, электробусов, мы должны говорить о том, как мы будем утилизировать их. А тут-то у нас, в общем-то, и проблема, потому что мы слишком уж подаемся такой моде на новое.
Это только у нас проблема, Александр Рифатович, а вот, не знаю, в Европе что, она уже решена или там в Штатах?
Понимаете, в Европе занимаются очень сильно еще водородной энергетикой. Те самые водородные автомобили и все прочее.
Александр Рифатович, с одной стороны проблемы, с другой стороны проблемы, и все не так делается. А какой же выход?
К тетке в Саратов.
Вы понимаете, Выход уже сегодня можно поехать и посмотреть, и, как я уже говорил, в том же самом Китае. В промышленных центрах больших, очень серьезных.
Сегодня не можем мы поехать никуда.
Можем. При желании можно будет. Прикинуться вирусом и уехать, скажем так.
Ну да, еще чем привезти.
Да, дело в том, что в Ухане решили первую, вернее, ну, в том же Ухане, решили первую задачу, это отлично отрегулировали микроклимат города, в общем-то, с помощью озеленения. Скажем так, решили вопрос по аэрации города, то есть о чистоте воздуха, несмотря на то, что там стоят несколько промышленных металлургических заводов. И там же, кстати, в этом самом, прости господи, Ухане, там же внедряются и новые средства транспорта. От маленьких индивидуальных до общественного транспорта, крупных элементов общественного транспорта. Uh-huh. И там-то уже испытывается именно водородная техника, скажем так.
В общем, решения есть, вопрос их применения и их разумного применения. Спасибо вам большое, Александр Рефатович. Александр Водяник, эксперт в области формирования городской среды, координатор социоэкологических проектов и биолог, был с нами на прямой связи. А для вас в студии работали Кирилл Бакиев и Елена Глищинская.